Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, добрый день. Рад возможности видеть всех в прямом эфире, а не в записи, хотя пока еще тяжело говорить. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем изучать Танах, и сегодня мы начинаем изучать книгу Михи, он известен как пророк Михей. И будем, конечно же, читать первую главу книги. И будет воля пред лицом Всевышнего, чтобы наша совместная учеба была молитвой за скорейшее освобождение и возвращение всех заложников домой, чтобы все пленники вернулись живыми, невредимыми, здоровыми, чтобы Святой Благословенный по милости Его бесконечной исцелил их душевные, духовные, телесные шрамы, и чтобы они жили долгой, мирной жизнью. Мы с вами начинаем читать первую главу книги Михи. Довар Адонай, слово Господне, Ашарая Эль Миха Морашти, которое было к Михе из Мурешета. Мурешет – это, вероятно, город вместе, который называется иудейская низменность, район современного Кирьят-Гата, примерно так. «Беймей Йотам Ахаз Хискияу Малхе Иуда». Во времена царей Хискияу, Ахаза и Йотама, это примерно 733-й год до новой эры, до 698 года нашей эры, до новой эры. То есть 35 лет примерно период, в который были к нему, царствовали цари. Возможно, не все 35 лет Миха пророчествовал, но вот это примерно тот период. Итак, слово Господне, «Ашер хаза аль шамрон в Иерушалайм», который он видел о Шамроне и о Иерушалайме. Как мы помним, в те времена нету единого царства Израиля. Есть Иудея, состоится в Иерушалайме. Есть Израиль, Израильское Северное Царство, со столицей в Шамроне. Итак, пророк Миха видит пророчество об Иудее и об Израиле, Аль-Шамрон и Аль-Иерушалайме. Шамроне и Аль-Иерушалайме. Вот какое слово Господне он слышит в отношении Шамрона Иерушалайма. Шаму амим кулам. Слушайте, все народы. Можно понять это как обращение ко всем коленам. Колено тоже называется амим. Можно понять это как то, что суд будет показательным, суд, о котором пойдет дальше речь, будет показательным, и все народы мира призываются прийти на этот суд, смотреть, наблюдать за этим судом. Акшиву арецу мулюа. Слушай, земля и полнота. Опять-таки, это можно понять как весь мир. Можно понять и как страна Израиль. И оба этих понимания вместе одновременно тоже возможны. Ви Адонай Элоим Бахем Леэд. И будет Господь против вас свидетелем. Адунай Мейгаль Кудшо, Господь, будет свидетельствовать о том, что он видел из святого храма своего. Кейне Адунай Яцамим Кумо, потому что вот Господь исходит со своего места, спускается со своего места. Конечно же, это образ. Мейрад Дарах Альбаматаярец. И спускаясь, наступил на высоты земли. Слово – это метафорическое описание того, что происходит. «Венамасу арим тахтав» и растаяли горы под ним. «Веаммаким идбаку» и долины расщепились. «Кидунаг мифнаяеш» – как воск перед огнем. «Кимаим мугарим бмурат» – как вода падающая с водопада. То есть метафора спускающегося с небес Бога, наступающего на высоты земли, слово напоминает страшное стихийное бедствие, опять-таки похожее на землетрясение, или, можно сказать, похожее на какую-то разрушительную войну. Почему это все случилось? Почему Господь вышел свидетельствовать против Шамрона и против Иерусалима? Бефеша Яков коль зот. Это все из-за злодейства Якова. Яковом здесь называется Северное царство. Убахатот бет Исраэль. И за грехи дома Израиля. Дом Израиля в данном случае это Иудея. Мы дальше это видим. Ми фаша Яков. Кто ответственен за злодеяние Якова? Шамрон. Это Шамрон. Уми бамот Иуда. А кто ответственен за высоты Иуды? Именно высоты Иуды приводятся здесь не как основной грех, за который Иудей наказывается, а пример, так сказать, то, что, так сказать, знамена греха Иудей. Потому что дальше мы увидим совершенно другое обвинение. И кто отвечает за высоты Иудеи? Алло, Иерусалим, это ведь Иерусалим, то есть за грехи. Царство Израиля отвечает его столица, то есть его руководство и правящая элита за грехи, и правящая элита отвечает. И арамейский торгу дает здесь, сразу переводит слово «бамот» как грех, как хита на арамейский язык. Ну, так иначе, высота здесь высота как пример греха. Что же будет дальше. Вы сам ти Шамрон ле и асаде. И превратил я Шамрон в вспаханное поле. В поле распаханное. Лематей керем. В место, где можно сажать виноградники. И распаханное поле. И место для виноградников, это вроде бы замечательно, если это не на месте города. То есть падут враги, и они тут будут распахивать поля, и сеять здесь виноградники. Горе вам, Шамрон. Вы игарте легай аванея. И сбросил я, скатил я в долину камни ее, то есть камни, из которых строились города шамронские, я сбросил в долину. Когда слетают камни стены, обнажаются основы города. Это часто встречается как такое знамение наказания, обнажение фундамента городов шамронских. Вехоль псилея и коту. Все ее статуи, все ее истуканы будут разбиты. Выколет на нея и все ее дары. И срыфу боишь, будут сожжены. Слово «этнан», которое здесь используется, всеприношение ее. «Этнан» – это деньги, которые платят блудницы за ее услуги. И то ли здесь есть обвинение в том, что в Израиле была кдыша, была храмовая проституция, мужская и женская, то ли само по себе идолопоклонство, которое процветало, возможно, на высотах Израиля, здесь называется блудодеянием. И те дары, которые приносят, соответственно, называются дарами блуда. Выколятся вея, а сим шмама, и все литые статуи превращу оставлю без людей, оставлю без всего. Ким итнан зона кабца кабаца, потому что они сделаны, как сказать, профинансировано их создание за счет даров блудниц. Снова, да, это либо идолопоклонство, либо реальные услуги храмовой проституции. Вы адит нанцу на Яшуву и будут возвращены в плату блудницам. Это как? Когда придут ассирийцы и захватят Шамрон, разграбят. Ну, а храм Шамронский, и Шамронский храм сам это в Бейтеле стоит. Ну, Шамрон как столица. Да их... Мы говорили о том, что Шамрон очень богатое место. Очень много слоновой кости, в облицовке дома, в инкрустации даже утвари домашней. Все это будет разворовано, и солдаты ассирийской армии будут использовать это на то, чтобы расплачиваться этим с блудницами. То есть, как оно взято от блудниц, так оно вернется к блудницам. Как оно взято из нечистоты, так оно вернется в нечистоту. В восьмом стихе, восьмой стих озадачивает читателей и, соответственно, комментаторов. Давайте почитаем. «Альзот эсапеда, об этом я буду скорбеть, вейалеля, и завывать. Айлеха шилаль вейром, буду ходить, как разрабленный и как обнаженный. А сэм испет китаним, буду делать завывание, как шакалы». Ну, кто-то оставался, может, в лесу, в горах, слышал, как перед закатом шакалы дружно воют, это вот такое производит впечатление. «Вэвэль кивнот яна» и буду кричать, как страус. И вот относительно восьмого стиха есть спор. Большинство комментаторов говорят, это не слова Бога, мы читали до этого слово Божие, а это слова пророка. Пророк говорит обо всем вот этом «я буду скорбеть, буду ходить, как ограбленный, голый, устрою плач, буду выть, как шакалы, кричать, как страус». Это пророк переживает, это ему тесно, а другие говорят, что сам Всевышний говорит, что вместе с тем, что это будет делаться, я буду скорбеть. Поэтому каждый по вере своей, в силу понимания своей, кому-то трудно вместить, что Всевышний может такое говорить про себя. И поэтому это пророк. То есть стих дает понимание и в ту, и в другую сторону, и я не могу сказать, какое понимание правильное. Здесь страшное выражение траура. Нетрудно найти в YouTube или где-то еще услышать, как кричит страус. Это страшный крик. В общем, звучит это все ужасно. Кейнашама кате. Потому что смертельный будет удар ее. Кибад Иуда. Потому что пройдет от Иудеи до Иудеи. Нога от Шарами, от Иерушалаем. Дойдет до ворот города моего, до Иерушалаема. Скорее всего, здесь имеется в виду армия Санхерива, которая, ну, соответственно, дойдет до Иерушалаема. Мы знаем, что там случится чудо, и армия из, от Иерушалаема отступит, но разрушения будут огромными. Мы помним сейчас, когда мы говорим, мы помним только про чудо, которое случилось, про те разрушения, которые это принесло, мы не очень помним. И с 10 стиха игра слов с названиями городов иудейской низменности. «Бегат аль-Тагиду», «Гат Тагиду», в Гате не рассказывайте. То есть не говори об этих страшных вещах. Бухуальтивху, плачем не плачьте. Выбейт ли Афра в доме Афры. Афра – это не современная Афра, это тоже какой-то город недалеко от Кирьят-Гата. Афар Титпалеши. Здесь слово «афра» со словом «прах». «Афра» – «афар». В «афре», в «афаре», в «прахе». «Валяйся», «изваляйся в прахе». То есть, или «обсыпься прахом» – знак траура. «Аврилахем Йошевит Шапир» – будешь проходить, живущие в Шапире. Шапир – это название города, оно означает красивый, уютный, успешный. Арая Бошет. Ты пройдешь голой, срамной. То есть одно из издевательств над пленными было то, что женщин выгоняли, заставляли проходить голыми. И вот жительница Шапира, города, который своим названием символизирует роскошь, будет ходить постыдно ногой. Ло яца юшевит цаанан. Яца цаанан. Снова игра слов. Жительница Цаанана, то есть Цаанан можно перевести как выходильня, не сможет выйти, не сможет сбежать, не сможет защитить тебя, или не сможет выйти противостоять себе. Миспает бит Эцель. И скорбь бит Эцели. И как Михаим Дато? Рядом с вами лагерь его слой разбил враг. То есть мы видим знаки полного разрушения по всему Израилю. Кихала латов Йошевет Марот. Можно сказать так. Кихала летов. Можно сказать, она ожидала, надеялась на доброе. И от слова «хлот» – надежда. Или молилась о добром. Йошевет Марот. Город Марот означает, происходит от корня «марор» – горький. Горький, конечно, в честь писателя Горького, потому что перевод такой. Почему мы часто встречаем название, скажем, «Заноах» – заброшенный, «Марорт» – горький, «Аним» – нищий? Чтобы не привлекать врага. Кто полезет в город, который называется «Горечь», или кто полезет в город, который называется «Заброшенный»? Так люди так себя охраняли. Она, жительница города Марот, видимо, тоже какой-то крупный центр Израиля, надеялась на хорошее. Кира мета Дунай, решал Иерушалаем. Но зло пришло от Господа до ворот Иерушалаема. Здесь постоянно игра слов и с таким обманом. Вот, мы же надеялись, вот, мы же хотели, мы же только-только, вот успели бы, но не получилось. Роте Маркива Верухеш, запрягай лошадей в колесницу, Йошевет Лахиш, живущий в Лахише. Лахиш – это территория снова между Бершевом, между Бершевой и Кириат-Гатом сегодня. И довольно-таки зеленый сегодня уголок земли. Рашит Хатат или Вейцион, она начало греха дочери Ционовой. Никто из комментаторов не знает, почему Миха называет именно Лахиш местом начала греха дочери Ционовой. Там были торговые центры, там были центры, как сказать, такой живущие торговлей, общающиеся близко с другими народами. Может быть, поэтому оттуда распространялось влияние других народов. Кибахнивцы, упрошли Исраиль, потому что в тебе, в дочери Лахиша, в этой области найдены злодеяния Израилевых. 14 стих. Лахен, поэтому титни шлюхим, поэтому ты будешь посылать дары, можно один из переводов, Аль-Морешет Гат, за Морешет Гат. Морешет Гат – это город, который Иудея отвоевала в свое время, стала израильским городом. И для того, чтобы не захватили этот город, ты будешь посылать дары. Возможно, Ахзив придется отдать. Ахзив – это город. И Ле-Ахзев – разочаровывать. Ахзив станет Ахзава – разочарованием Лемальха Исраэль. То есть тебе придется расплатиться. Тебе придется расплатиться за Мурашидгад, за этот город. И, может быть, Мурашидгад – это родной город Михи. Да, он Мурашти. Тебе придется расплатиться этим городом. Или придется заплатить за этот город, отдать за него Ахзив. Почему? Потому что от Ереш Авилах, еще одного завоевателя, пытающего захватчика, приведу к тебе, Йошевет Мареша, живущий в Мареше, ад Адулам, его квод Исраэль, до пещера Дулямских, это пещера, где в свое время прятался Давид. То есть цари Израилевы буду скрываться по пещерам, как и Давид скрывался, когда я наведу на тебя еще одного завоевателя. Кирги выгази, делай лысину и вырывай волосы, альбней таногих, основях радости твоей. Архиви кархатех, расширяй проплешину свою, кинешер, как орел. Считается, что орел выковыривает у себя волосы с макушки. Кигалюмимех, потому что сыновья твои изгнаны от тебя. Снова мы видим пророчество о разрушении Израильского царства. Прошу прощения. Об изгнании израильтян. Вот такая вот глава. Попытаюсь ответить на вопросы. Микола, я тут, наверное, ссылка не пройдет. Если можно, пришлите мне ссылку на почту. Посмотрю. Может, мне поможет. Спасибо вам за совет. А, окей, я увидел. Скажите, пожалуйста, как служили первосвященники во святая святых во втором храме? Ну, во святая святых они могли заходить только в Йом-Кипур. И ставили туда кадильницу. У меня есть, по-моему, история в Йом-Кипуре. Я там объяснял это служение. Кто туда еще мог заходить? Если нужно было ремонтировать что-то, какие-то ремонты в святая святых, то даже простого человека могли спускать сверху, через верх, ну, естественно, в состоянии чистоты. Спасибо за урок. Если возможно, прочитайте на арамейском «Отче наш». Я учил, но слышу два разных варианта. О, варианта не два. Вариантов есть много. Надо будет разбор особо сделать. Про Воза Ехина у меня был разбор снова на уроке. Когда я разбирал эту тему, я ее касался. Там подробности все разобрано уже. Спасибо всем вам. Я очень прошу поддержать меня молитвами. Просто поддержать. Это говорить довольно тяжело, но я надеюсь, что будет лучше. И чтобы мы могли продолжать вместе учиться, вместе встречаться. А, вот спрашивают, почему люди делают параллели с книгой Откровения. Мне тоже очень интересен этот вопрос, у меня нет на это ответа. Ну, то есть некоторые считают, что для понимания книги Берешит нужно знать книгу Откровения. Но я так не считаю, потому что как книги давались в определенном хронологическом порядке, не может быть, чтобы человек несколько тысяч лет читал книгу и не мог ее понять без какой-то другой книги. Нет. То есть это вопрос подхода, и мне кажется, что книга Берешит должна быть понятна сама по себе. Как книга Ионы, Михи, или Исаии, и Коэлет, и других. Еще раз хочу сказать, большая просьба поддержать меня в молитвах за здоровье. Буду рад продолжить этот проект. Все силы для того прилагаю. Ну и, как обычно, просьба, чтобы наша учеба была молитвой за освобождение, за скорое возвращение пленных домой. Спасибо вам, что были со мной. Благословений и шалом. Увидимся завтра на этом же месте в этот же час.